В мае война кончилась. За две недели до того, как правительство официально сообщило об этом в высокопарном воззвании, обещая безжалостно покарать зачинщиков мятежа, полковника Аурелиано Буэндиа, который в одежде индейца-знахаря уже почти добрался до западной границы, был захвачен в плен. Уходя на войну, он взял с собой 21 человека. 14 погибли в боях, 6 лежали раненые, и лишь один был с ним в минуту окончательного поражения — полковник Геринельдо Маркес. Весть о пленении полковника Аурелиано Буэндиа была объявлена в Макондо чрезвычайным декретом. «Он жив», — сказала Урсула мужу. «Помолимся, чтобы враги проявили к нему милосердие». 3 дня она оплакивала сына, а на 4-й, приготовляя на кухне сласти из сливок, совершенно отчетливо услышала где-то рядом его голос. «Это Аурелиано!» — закричала она и бросилась к каштану, чтобы сообщить новость мужу. «Не знаю, каким чудом он спасся, но он жив, и мы скоро его увидим». Урсула была уверена, что так и будет. Она распорядилась вымыть в доме полы и переставить мебель. А через неделю пророчество ее нашло печальное подтверждение в неизвестно откуда возникших слухах, на этот раз не подтвержденных декретом. Полковник Аурелиано Буэндиа приговорен к смертной казни, и приговор будет приведен в исполнение в Макондо для устрашения жителей города. Утром, в понедельник, около 10:30, Амаранта одевала Аурелиано Хосе, как вдруг до нее донесся далекий беспорядочный шум и звуки трубы, а через секунду в комнату ворвалась Урсула с криком «Ведут!». Солдаты ударами прикладов расчищали себе путь в несметной толпе. Проталкиваясь через плотную массу людей, Урсула и Амаранта добрались до соседней улицы, и там они увидели его. Он был похож на нищего. Босой, в изодранной одежде, борода и волосы всклокочены. Он шел, не чувствуя обжигающего прикосновения раскаленной пыли. Руки его были связаны за спиной веревкой, конец которой сжимал в ладони конный офицер. Рядом вели полковника Геринельдо Маркеса, тоже грязного и оборванного. Они не выглядели печальными. Скорее казалось, что они взволнованы поведением толпы, осыпающей солдат всевозможными оскорблениями.
«Сынок!»
— раздался среди общего шума вопль Урсулы. Она ударила солдата, пытавшегося задержать ее. Лошадь офицера поднялась на дыбы. Полковник Аурелиано Буэндиа вздрогнул, остановился и, уклонившись от рук матери, твердо посмотрел ей в глаза. «Идите домой, мама», — сказал он. «Спросите разрешения властей и приходите ко мне в тюрьму». Он перевел взгляд на Амаранту, в нерешительности стоявшую позади Урсулы, улыбнулся ей и спросил: «Что у тебя с рукой?» Амаранта подняла руку в черной повязке.
«Ожог», —
сказала она и оттащила Урсулу в сторону, подальше от лошадей. Солдаты дали залп в воздух. Отряд кавалерии окружил пленных и на рысях направился к казарме. Вечером Урсула пришла на свидание с полковником Аурелиано Буэндиа. Она попробовала получить предварительное разрешение с помощью дона Аполлинара Москотта, но вся власть сосредоточилась теперь в руках военных, и его слово не имело никакого веса. Падре Никанор лежал с приступом печени. Родители полковника Геринельдо Маркеса, который не был приговорен к смертной казни, уже пытались навестить сына, но их отогнали прикладами. Видя, что найти посредников невозможно, убежденные, что Аурелиано на рассвете будет расстрелян, Урсула сложила в узелок вещи, которые хотела ему снести, и пошла в казарму одна.
«Я мать полковника Аурелиано Буэндиа», — заявила она.
Часовые преградили ей путь.
«Я все равно войду», — сказала Урсула. «Так что, если вам приказано стрелять, стреляйте сразу».
Сильным толчком она отстранила одного из них и вошла в бывшую классную комнату, где группа полуголых солдат чистила оружие. Учтивый румяный офицер в очках с толстыми стеклами, одетый в походную форму, сделал знак бросившимся было за ней часовым, и они ушли.
«Я мать полковника Аурелиано Буэндиа», — повторила Урсула.
«Вы хотите сказать, сеньора?» — поправил ее офицер, любезно улыбаясь. «Что вы мать сеньора Аурелиано Буэндиа?» В его изысканной речи Урсула уловила тягучие интонации жителей гор — качако.
Буквально франт, щеголь. В Колумбии так называют жителей внутренних районов страны.
«Пусть будет сеньор», — согласилась она. «Все равно, лишь бы мне его увидеть».
Приказом свыше всякие посещения осужденных на смерть были запрещены, но офицер под свою ответственность разрешил Урсуле 15-минутное свидание. Урсула показала ему то, что принесла в узелке: смену чистого белья, ботинки, в которых сын гулял на своей свадьбе, и сласти, которые она хранила для него с того дня, когда почувствовал, что он вернется. Она нашла полковника Аурелиано Буэндиа в комнате, где стояли колодки. Он лежал, раскинув руки, потому что под мышками у него вздулись нарывы. Ему разрешили побриться. Густые усы с закрученными кончиками подчеркивали угловатость скул. Урсуле показалось, что он бледнее, чем был раньше, немного выше и еще более одинок. Он знал все, что произошло дома. Знал о самоубийстве Пьетро Креспи, о беззакониях Аркадио и его расстреле, о чудачествах Хосе Аркадио Буэндиа под каштаном. Знал, что Амаранта посвятила свое вдовье девичество воспитанию Аурелиано Хосе, что тот проявляет незаурядный ум и научился читать и писать тогда же, когда начал разговаривать. С той самой минуты, как Урсула вошла в комнату, она почувствовала себя неловко. Ее смущал повзрослевший вид сына, исходившая от него властность, сила, которую излучало все его большое тело. Она удивилась, что он так хорошо обо всем осведомлен. «Вы же знаете, ваш сын ясновидец», — пошутил он. И добавил уже серьезно: «Утром, когда меня вели, я как будто пережил все это». И в самом деле, пока толпа шумела вокруг, он был занят своими мыслями, удивляясь, как постарел город всего за один год. Листья на миндальных деревьях были ободраны. Дома, которые то и дело перекрашивали из голубого цвета в розовый, потом снова в голубой, приобрели, в конце концов, неопределенный оттенок. «А ты что думал?» — вздохнула Урсула. «Время-то идет».
«Конечно», — согласился Аурелиано. «Но все же».
И свидание, которого они оба так долго ждали, приготовив вопросы и даже поразмыслив, какие ответы могут на них получить, вылилось в обычный повседневный разговор. Когда часовой объявил, что 15 минут истекли, Аурелиано достал из-под циновки походной кровати скатанные в трубку, пропитанные потом листки бумаги. Это были его стихи. Те, что он посвящал Ремедиус и забрал с собой, уходя из дома, и другие, написанные позже, во время коротких передышек между боями.
«Обещайте мне, что никто не прочтет их», — сказал он. «Сегодня же вечером растопите ими плиту».
Урсула пообещала и встала, чтобы поцеловать сына на прощание.
«Я принесла тебе револьвер», — шепнула она.
Полковник Аурелиано Буэндиа удостоверился, что часового нет поблизости, и ответил так же тихо: «На что он мне? Впрочем, давайте, а то они еще увидят, когда вы будете уходить». Урсула вынула револьвер из-за корсажа, и полковник Аурелиано Буэндиа положил его под циновку на койке.
«А теперь не прощайтесь со мной», — сказал он подчеркнуто спокойным тоном. «Не умоляйте никого, не унижайтесь ни перед кем. Заставьте себя думать, что меня расстреляли уже давным-давно».
Урсула закусила губу, сдерживая слезы.
«Приложи к нарывам горячие камни», — сказала она, отвернулась и вышла из комнаты.
Полковник Аурелиано Буэндиа продолжал стоять, углубленный в свои мысли, до тех самых пор, пока дверь не закрылась. Тогда он снова лег и раскинул руки. С того времени, когда он вступил в юношеский возраст и осознал, что наделен даром ясновидения, он всегда верил, смерть сообщит ему о своем приближении каким-то определенным, безошибочным, неоспоримым знаком. И вот до расстрела остается лишь несколько часов, а такого знака все нет. Однажды в его лагерь в Тукуринке пришла очень красивая девушка и попросила часовых разрешить ей увидеться с полковником Аурелиано Буэндио. Ее пропустили. Ведь всем было известно, что некоторые матери-фанатички посылают своих дочерей в постель к прославленным полководцам, чтобы, как они сами объясняли, улучшить породу. В тот вечер полковник Аурелиано Буэндио заканчивал стихотворение о человеке, который сбился с пути под дождем, когда вдруг в комнату вошла девушка. Желая спрятать исписанный листок в ящик стола, где он хранил под замком свои стихи, полковник повернулся к гостю спиной. И тут почувствовал это. Не оглядываясь, он схватил лежавший в ящике пистолет и сказал: «Не стреляйте, пожалуйста». Когда он обернулся, сжимая в руке пистолет, девушка уже опустила свой и стояла в полной растерянности. Так ему удалось избежать 4 покушений из 11. Но был и другой случай. Неизвестный, которого потом не удалось задержать, пробрался ночью в лагерь повстанцев в Манауре и заколол кинжалом его близкого друга, полковника Магнифико Визболя. Тот болел лихорадкой, и полковник Аурелиано Буэндио временно уступил ему свою койку. Сам он спал тут же рядом, в гамаке, и ничего не слышал. Все его попытки разобраться в своих предчувствиях оказались тщетными. Предчувствия возникали внезапно, как озарение свыше, как абсолютная, мгновенная и непостижимая уверенность. Порой они казались совсем непримечательными, и полковник Аурелиано Буэндио спохватился, что это были предчувствия, лишь после того, как они исполнялись. А иной раз они были очень определенными, но не исполнялись. Нередко он путал их с самыми обычными приступами суеверия. Однако, когда ему прочли смертный приговор и спросили, каково будет его последнее желание, он сразу же понял, что это предчувствие подсказывает ему ответ. «Я прошу, чтобы приговор был приведен в исполнение в Макондо», — заявил он. Председатель трибунала рассердился. «Не пытайтесь нас провести, Буэндио», — сказал он. «Это просто военная хитрость, чтобы выиграть время». «Не хотите, ваше дело», — ответил полковник. «Но таково мое последнее желание». С тех пор предчувствия его покинули. В тот день, когда Урсула навестила его в тюрьме, он после долгих размышлений пришел к выводу, что на этот раз смерть, вполне возможно, не известит его о своем приближении, поскольку она зависит не от случая, а от воли его палачей. Мучимый своими нарывами, он не спал всю ночь. Незадолго до рассвета в коридоре раздались шаги. «Идут», — сказал он себе, и почему-то вдруг вспомнил о Хосе Аркадио Буэндио, который в эту самую минуту, в угрюмой предрассветной полутьме, тоже думал о нем, скорчившись на своей скамеечке под каштаном. В душе у полковника Аурелиано Буэндио не было ни тоски, ни страха. Он испытывал лишь глухую ярость при мысли, что из-за преждевременной смерти ему не суждено узнать, чем завершится все то, что он не успел завершить. Дверь отворилась, вошел солдат с чашкой кофе. На следующий день, в тот же час, когда полковник Аурелиано Буэндио по-прежнему сходил с ума от боли под мышками, повторилось то же самое. В четверг он раздал часовым сласти, принесенные Урсулой, надел чистое белье, которое оказалось ему узким, и лаковые ботинки. Наступила пятница, а его еще не расстреляли. Дело было в том, что военные власти не осмеливались исполнить приговор. Возмущение, охватившее весь город, навело их на мысль, что расстрел полковника Аурелиано Буэндио может иметь тяжелые политические последствия не только в Макондо, но и во всей округе. Поэтому они запросили совета в главном городе провинции. В ночь на субботу, когда ответ еще не был получен, капитан Рокки Мясник отправился с другими офицерами в заведение Катарину. Из всех женщин только одна, вконец запуганная его угрозами, согласилась повести его в свою комнату.
«Они не хотят спать с человеком, у которого смерть за плечами», — объяснила она. «Никто не знает, как это случится, но кругом говорят, что офицер, который расстреляет полковника Аурелиано Буэндиа, и все его солдаты рано или поздно будут обязательно убиты один за другим, даже если они спрячутся на краю света».
Капитан Рокки Мясник обсудил такую возможность с остальными офицерами, а те со своими начальниками. В воскресенье, хотя никто никому об этом прямо не сказал, и военные ничем не нарушили царившее в Макондо напряженное спокойствие, всему городу уже было известно, что офицеры не хотят брать на себя ответственность и собираются под любыми предлогами уклониться от участия в казни. В понедельник почта доставила письменный приказ. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 24 часов. Вечером офицеры бросили в фуражку 6 клочков бумаги со своими именами, и злосчастная фортуна капитана Рокки Мясника наградила его выигрышным билетом. «От судьбы не уйдешь», — сказал капитан с глубокой горечью. «Как родился я сыном шлюхи, так и поддохну». В 5 часов утра он избрал, тоже жеребьевкой, отделение солдат, выстроил его во дворе и разбудил приговоренного к смерти традиционными словами. «Пошли, Буэндиа», — сказал он. «Час настал».
«А, так вот оно что», — откликнулся полковник. «Тот-то мне приснилось, будто у меня прорвались нарывы».
С тех пор, как Ребекка Буэндиа узнала, что Аурелиано должны расстрелять, она каждый день поднималась в 3 часа утра. Сидя в темноте спальни, на кровати, содрогавшейся от храпа Хосе Аркадио, она следила в щель приоткрытого окна за кладбищенской стеной. Она ждала всю неделю с тем тайным упорством, с каким в свое время ждала писем от Пьетро Креспи.
«Здесь они не станут его расстреливать», — говорил ей Хосе Аркадио. «Его расстреляют поздней ночью, в казарме, чтобы не узнали, кто стрелял, и закопают там же».
Ребекка продолжала ждать.
«Такие бесстыжие гады расстреляют его здесь», — отвечала она.
И была настолько уверена в этом, что даже обдумала, как ей приоткрыть дверь, чтобы помахать смертнику рукой на прощание.
«Да не поведут его по улице, под охраной только 6 запуганных солдат», — настаивал Хосе Аркадио. «Они ведь знают, что народ готов на все».
Глухая к доводам мужа, Ребекка продолжала сторожить у окна.
«Вот увидишь, какие они бесстыжие гады», — твердила она.
Во вторник, в 5 часов утра, когда Хосе Аркадио кончил пить кофе и спустил собак, Ребекка вдруг закрыла окно и схватила за спинку кровати, чтобы не упасть.
«Ведут», — выдохнула она. «Какой он красивый».
Хосе Аркадио поглядел в окно и, охваченный внезапной дрожью, увидел в бледном свете занимающейся зари брата. На нем были брюки, которые в юности носил Хосе Аркадио. Он уже стоял возле стены, стоял подбоченившись, горящие нарывы под мышками мешали ему опустить руки.
«Столько мается», — бормотал полковник Аурелиано Буэндиа. «Столько мучится, и все ради того, чтобы 6 ублюдков убили тебя. И ты ничего не можешь подделать».
Он все повторял и повторял эти слова, а капитан Рокки Мясник, приняв его ярость за пыл благочестия, решил, что он молится, и был тронут. Когда солдаты подняли винтовки, ярость полковника Аурелиано Буэндиа материализовалась в какую-то липкую и горькую субстанцию, от которой у него омертвел язык и закрылись глаза. Алюминиевый блеск рассвета вдруг исчез, и он снова увидел себя ребенком в коротких штанишках и с бантом на шее. Увидел, как отец вводит его ясным вечером в цыганский шатер. Увидел лед. Когда раздался крик, полковник Аурелиано Буэндиа решил, что это последняя команда солдатам. С лихорадочным любопытством он открыл глаза, ожидая, что взгляд его встретит нисходящие траектории пуль, и обнаружил только капитана Роки Мясника, который стоял, подняв руки вверх, и Хосе Аркадио, перебегающего улицу со своим страшным, готовым выстрелить охотничьим ружьем.
«Не стрелять!» — сказал капитан, обращаясь к Хосе Аркадио. «Вы не спосланы мне божественным провидением».
И тут началась еще одна война. Капитан Роки Мясник и 6 солдат ушли с полковником Аурелиано Буэндиа освобождать революционного генерала Викторио Медину, приговоренного к смерти в Риоаче. Думая выиграть время, решили перевалить через горный хребет тем путем, по которому шел Хосе Аркадио Буэндиа, когда ему предстояло основать Макондо. Но не миновало и недели, а они уже поняли, что это неосуществимая затея. В конце концов, им пришлось пробираться опасными местами, по горным отрогам, хотя патроны у них были наперечет, только те, которые солдаты получили для казни. Вблизи городов они разбивали лагерь, и кто-нибудь, переодевшись, прогуливался среди бела дня по улицам, держа в руке золотую рыбку, и устанавливал связи с притаившимися либералами, которые поутру отправлялись на охоту, чтобы не вернуться обратно. Когда с перевала они, наконец, увидели Риоачу, генерал Викторио Медина уже был расстрелян. Приверженцы полковника Аурелиано Буэндиа провозгласили его командующим революционными силами побережья Карибского моря в чине генерала. Он дал согласие занять пост, но отказался от генеральского звания и пообещал сам себе не принимать этого чина до тех пор, пока не будет свергнуто правительство консерваторов. За 3 месяца удалось поставить под ружье более 1000 человек, но почти все они были убиты. Те, кто уцелел, перебрались через восточную границу. Позже стало известно, что они отплыли с Антильских островов и снова вернулись на родину, высадившись на мыс Кабо-де-Лавелла. Сразу вслед за этим во все концы страны было передано по телеграфу ликующее сообщение правительства о смерти полковника Аурелиано Буэндиа. А еще через 2 дня длинная телеграмма, которая почти нагнала предыдущую, принесла весть о новом восстании на равнинах юга. Так зародилась легенда о вездесущности полковника Аурелиано Буэндиа. В одно и то же время поступали самые противоречивые сообщения. Полковник одержал победу в Вильянуэве, потерпел поражение в Гуакамайале, съеден индейцами племени Мотилонес, умер в одном из селений долины, снова поднял восстание в Урумите. Вожди либеральной партии, которые в ту пору вели переговоры о допущении либералов в парламент, заявили, что он авантюрист и не представляет их партии. Правительство зачислило его в разбойники и оценило его голову в 5000 песо. После 16 поражений полковник Аурелиано Буэндиа вышел из Гуахиры, имея под своим командованием 2000 хорошо вооруженных индейцев, и атаковал Риоачу. Захваченный врасплох гарнизон бежал из города. Полковник Аурелиано Буэндиа расположил в Риоаче свою штаб-квартиру и объявил всенародную войну против консерваторов. В первом официальном отклике, который он получил от правительства, ему угрожали расстрелять через 48 часов полковника Гиринельдо Маркеса, если войска повстанцев не отойдут к восточной границе. У полковника Роки Мясника, ставшему к тому времени начальником штаба, был довольно унылый вид, когда он вручал телеграмму своему командующему, но тот прочел ее с неожиданной радостью.
«Замечательно!» — воскликнул он. «У нас в Макондо уже есть телеграф!»